Здравствуйте, дорогие телезрители! В свое время популярным был лозунг «Не вижу, не верю». Мол, есть только материя, данная нам в ощущения. Помню, христиане подсмеивались над подобными высказываниями. Дескать, человека вижу, а ума его не вижу, значит, ума у него нету. И совести что-то не видать. Сейчас, наоборот, говорят о вещах, которые ставят под сомнение бытие самой материи. Ученые, занимающиеся вопросами квантовой физики, много чего интересного наговорили. Отец Яков Кротов несколько слов на тему реалистичности религиозных персонажей и феноменов.
Несколько слов о том, что есть, чего нет. Существует ли человек? Моя любимая тема. Так случилось, что за последний месяц, по крайней мере, двое очень уважаемых и любимых мною людей выступили с очень резкими заявлениями о том, что нету никаких Санта-Клаусов, нету никаких Микки Маусов, нету никаких Христос, Аллах, не было путешествия Магомета в Иерусалим, не было исхода, все это детские сказки, басни, ну надоело. Я могу даже назвать, по крайней мере, одного из них. Это Олег Куваев, он живет не в России, и ему ничего не угрожает. Замечательный мультипликатор, создатель Масяни, которую я нежно обожаю. Я думаю, что, по крайней мере, многие из моих друзей и знакомых, хороших, дельных, работящих, мыслящих, свободолюбивых, думают так же, но не говорят, кто из деликатности, кто, чтобы не было неприятностей. Эти двое набрались духу и сказали. Сказали это в социальных сетях. Позитивных откликов было множество, множество, поверьте мне. То есть сотнями измеряется. У людей поперек горла что-то стоит. Поэтому они с таким удовольствием слушают и приличных людей, когда те говорят, что Бога нет, Христа не было, чудес не бывает. Мне эти вскрики хорошо понятны. Я сам был атеист, именно такой воинствующий атеист, вслух говорил. И мне казалось смешным и детскими сказками, что кто-то верит в Бога. Когда я первый раз попал в компанию верующих, на квартире, на Пасху меня позвали, я глядел и думал, эти люди, они что? Они друг друга обманывают, они меня обманывают. Они же вот музыкант, вот писатель, вот скульптор. У них у всех высшее образование. Что на них нашло? Креститься, молиться – они что, совсем непонятно. И я сегодня знаю, как тонка грань между верой и неверием. То есть я живу и верую, это не моя заслуга, но я хорошо понимаю, что очень легко с верой распрощаться. И тогда вернуться вот в это, как говорили в старину, первобытное состояние, что ничего нет, все бабьи сказки. Спорить с этим, конечно, невозможно. Но встает другой вопрос. А где кончается вот это вот, что чудес нет, Бога нет, Библия все про неправду, Коран про неправду и так далее? Где мы проводим черту? Потому что тогда же, когда я говорил, что Бога нет, какое непорочное зачатие, какой исход, фитили-митили, вот я тогда же говорил, что нет правды в советской власти, что все одна сплошная габуха, что людей сажают напрасно, что коммунисты все врали и врут, и Ленин врал, и ленинисты врут, и что нас крупно всюду обманывают, ну, в середине 70-х. Я это писал, я это говорил, меня никто не слышал, слава богу, я, по крайней мере, остался на свободе. Потом чуть-чуть... смешно сказать, уволили с работы, из архива. Милость Божия, я стал экскурсоводом и, наконец, начал свой путь к говорению, на котором сейчас и пребываю в настоящий момент. А вот эти люди, они про Микки Мауса скажут, про Бога скажут, а дальше как-то тормозят. А существует добро, существует совесть, существует смысл. Вспомните «Мастера и Маргариту». Там ведь сила текста именно в том, что он на очень таком средненьком уровне. Это не мистический текст, не псевдомистический. Вот, где Христос в виде Воланда спрашивает, что и вот так вот таки ничего и нет? Чего не хватишься, того у вас нет. А есть что? Вот блестит разбитое стекло от бутылки. Вот луна, вот собака, вот тоска внутри. Вот это есть. А сказать, что чудес не бывает, а есть только вот перепой в голове, или наоборот, есть только вот радость, что дочка хорошо себя чувствует, это значит остановиться на полпути. И вот буквально, опять же, на днях я прочел заметку, научно-популярный сайт на английском языке, где изложены позиции двух людей. Один – профессор философии Сьюзен Шелленберг, Нью-Йорк, Рутгерс Юниверсити, и профессор философии и когнитивного познания, который говорит, что мы ведь от кроликов отличаемся очень немного. Кролики не сочиняют стихов, а мы сочиняем. Такая вот философия зайца. Заяц говорит прозой, а человек может говорить и стихами. Ой. И второе интервью с Жозефом Леду. Здесь я в некотором недоумении, он нейрофизиолог, тоже в Нью-Йоркском университете, именно в Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке. В Нью-Йорке несколько университетов. И Леду, понятно, что это французская фамилия, там неисчислимое количество гласных. А вот читается ли он, надо ли произносить как Жозеф, Жозеф или Джозеф, я не знаю. Если он уже местный американец, фамилия, наверное, по-французски, а не тогда Джозеф. Так или иначе, в 2019 году он издал книгу «4 миллиарда лет нас», имея в виду нас, ну, как сказать, жизнь. Человеку, как виду, несколько сотен тысяч лет, мы не такие уж древние. А общий первый предок у всех нас, живущих на Земле, жил вообще недавно, где-то 110-140 тысяч лет назад. Кстати, это была женщина. Так вот, и он пишет, а что, собственно, мозг? Еще Томас Хаксли, это современник и большой противник Дарвина, сказал, что сознание – это продукт мозга. А сознание – это есть человек. Если я падаю без сознания, то меня нет, есть кусок мяса. 92,5 килограмма. Сознание. А что такое сознание? Сознание, говорит нейрофизиолог, это способность испытывать боль. Зайцы могут испытывать боль? Да. Бактерии могут испытывать боль? Видимо, да. Значит, вот это и есть сознание. Это ужасно характерно для тех специалистов, которые изучают человека, разрезая его, ковыряясь скальпелем в мозгу, посылая туда электрические импульсы, раздражая мозг. Я бы сказал, это болезнь эксперта, когда все в мире начинает восприниматься как эксперимент, который над нами ставит бытие. Оно нас раздражает. Не в бытовом смысле приводит в негодование, а мир посылает нам сигналы, но щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Вот и все, что есть. Ни Бога, ни человека, а есть импульсы, болевые импульсы, раздражители внешние. Что мозг захочет, то мы и есть. Куда машина поедет, туда мы и приедем. Решаю не я, а мой мозг. Я задавил пешехода, сажайте мой мозг, а меня не сажайте. Как в Шейлоке у Шекспира. Ты хочешь 3 фунта христианской плоти? Вырезай христианское мясо, а христианскую кровь нельзя. Попытка отделить сознание от мозга – это же обречено, это методологически неверно. И сказать, что боль, она есть и у зайца, ну, нервные импульсы есть, раздражители есть. Но когда я говорю «мне больно», это не мозг говорит. И я могу так сказать о том, что вообще внешне никак не прочитывается. Больно ли мне, что сидит в тюрьме свидетель Иеговы? 300 свидетелей Иеговы. Да, мне больно, но это же не физическая боль. И заяц не страдает, прыгая на воле от того, что какие-то зайцы сидят в клетках и скоро из них приготовят заячье рагу. А я страдаю. Или это не настоящая боль? Разрешите осведомиться. Совесть, любовь, сострадание. Тогда тоже всего этого нет. В конечном счете, конечно, если у человека нет веры, можно и нужно говорить, что все это пустые фантазии. Но человек должен делать оговорку. По моему мнению. Потому что совершенно не исключено, что то, что мне кажется пустыми фантазиями, вовсе не пустые фантазии. Можно с таким девизом протащить в свою жизнь обман, да, и сам обман. Верить в пришельцев, верить в 13-е число зловредное, верить в приметы, да. Но обмана бояться, к правде не ходить. Человек может отличить обман от истины. Это очень нелегко, очень трудно, но это все-таки возможно. Этому надо учиться, к этому надо стремиться. Это возможно не только путем получения степени доктора философии, но без этого мы не совсем люди. И я думаю, что то, что вот именно хорошие, порядочные, талантливые люди, которые не имеют отношения к философии, к религии, вдруг издают такой вопль, что достали, я думаю, что это компенсация. Они на нас, на верующих, отыгрывают то, чего не решают сказать о политиках, не решают сказать об ученых. Не решается, потому что, ну, там живые люди, а тут какие-то суеверы. Достали. Слишком много в жизни насилия, обмана, корыстолюбия, эгоизма. Не бывает чудес. А человек случается. Это уже чудо. И то, что в нас какой-то голос ищет истину, правду, точность и борется против дурмана и обмана, это уже чудо на самом деле. У бактерий такого, насколько я знаю, нет. Надо это беречь, надо это хранить. Надо учиться отличать самообман от обмана. Надо учиться отличать благодать от галлюцинации. Но не говорить, что есть только боль, пустота, материя, раздражители и налоговая полиция. И нет любви, нет людей, а есть так, электромагнитные колебания. Без колебаний вперед жить. Но дальше каждому свое дает Бог.
Протодиакон Андрей Кураев о вопросах, связанных с религиозностью и неверием, а также со взаимоотношением личности и общества.
Боэций, это начало V века, Боэций дает классическое определение персоны. Персона est relatio. Личность есть отношение. Вот давайте на этой формуле остановимся подробнее. Persona est relatio. Во-первых, совершенно понятно, эта формула, она очень правовая. В праве, в том числе в римском, конечно, праве, человек становится субъектом правовых отношений, когда он выходит из кельи своей приватной жизни. Напомню, что для греков слова «политика» и «экономика» – это антонимы. Сегодня они почти синонимы, а у греков это не так было. Есть мой частный дом, икос, а есть полис, город. И вот право касается того, что касается в полисе, а не в икосе. И вот, соответственно, я становлюсь персоной, когда я вступаю в отношения с другими людьми и с обществом. Поэтому, понятно, персона est relatio. У этой формулы оказалась очень длинная судьба. Она стала классикой западного богословия. Фома Аквинский также понимал личность, персону. Но берем Маркса. Человек есть совокупность общественных отношений. То есть вполне себе томистская формула здесь есть. А что это означает? Если человек, персона, личность, есть отношения, то возникает несколько очень серьезных вопросов и соблазнов. Первое. А кто является субъектом этого отношения? Это какая-то формула предельной экстравертности. Все наружу, все вовне. Это на самом деле формула отрицания человека. Если я свожусь к своим внешним проявлениям. А с другой стороны, персона est relatio – это огромный соблазн для власти. Раз человек – это совокупность отношений, общественных, там, иных, религиозных, то ведь можно создать человека. Потому что можно предписать какие-то отношения и запретить иные. И вот в этом смысле мне представляется, что пафос инквизиции, теократический пафос инквизиции и пафос марксизма, они очень близки, они родственны. И там есть некий такой соблазн утопизма. Утопизм – это мышление, которое полагает, что если я и моя партия получим полноту власти, то в 48 часов мы сделаем человечество счастливым. Что мы в наших руках вся власть, мы диктуем законы, мы создаем новую ткань социальных отношений, формируем новый тип человека. И этот новый тип человека, он будет соответствовать, абсолютно точно соответствовать нашим идеалам, нашей партийной программе, и поэтому будет хорошо в том доме, который для него построим мы. Но у Боэция есть очень важное уже ограничение. Он говорит, что персона – это индивидуальное существование разумной субстанции. Вот то, чего не было у восточных писателей, восточных отцов церкви. Акцент на разумность появляется здесь. Проходит еще несколько столетий. И вот, скажем, в XII веке Ришар Сен-Викторский пишет: «Персона – это разумное существо, существующее только посредством себя самого, согласно своему своеобразному способу». Это вот отголосок того, что они помнят, что такое ипостась, субстанция, как нечто существующее само по себе. И тогда же, в XII веке, великий схоласт Петр Ломбардский, и вот к нему надо слушаться очень внимательно, персона – это индивидуальное существо, которое отличается от других, таких же, как эта бутылка от этой, да? Но отличается благодаря своеобразию, опять это ипостась, да, относящемуся к достоинству. Вот впервые в XII веке, впервые в европейской мысли слышим очень важный оттенок, сегодня неотделимый от понятия личности. Достоинство, а значит права личности. И то, чего напрочь была лишена восточно-христианская спекуляция по этой тематике. И вот дальше уже вот этот dignitas, вот это вот достоинство личности, это тема, которая находится в фокусе размышлений о том, что же есть личность, что есть человек. Это существо разумное, обладающее самобытностью, ипостасностью, субстанциальностью и достоинством.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Предлагается радостно принимать, изучать и использовать все прогрессивное в науках и технологиях, но с мудрой ответственностью. Это очень интересный момент, потому что вы же знаете, что если вы откроете, например, журнал Московской патриархии 1946 года, патриарх Алексей I Симанский писал: «Не нужно нам электрические лампочки в храмах. Усердие прихожан выражается в покупке восковых свечей. Вот, и чем больше будут гореть свечей, тем будет гореть вера ярче в душах людей. Лампочки искусственные, а это естественные. И это значит, не надо нам лампочек, не надо нам электричества, не надо нам ничего». 1946 год. Потом происходит постепенно, например, там 70-е годы, 80-е. Вот, и отец Иоанн Замараев говорит: «А может, нам граммофон поставить, тут какой-то микрофон?» А ему говорят: «Вы что?» Говорит: «Это новшества технические, они нам не нужны. Мы традиционные, патриархальные, мы консервативные. Ничего передового технологического нам не надо». Столько десятилетий должно было пройти, чтобы сегодня церковь откровенно призвала, говорит: «Все полезное в науке, в технологии принимайте, изучайте, используйте, берите, но с мудрой ответственностью». Потому что на самом-то деле есть и приспособления технические, есть и лекарственные открытия, и многое чего другого на самом-то деле, что можно с разумной ответственностью принимать в науках и технологиях.
последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы лишь упомянули о знаковой фигуре в истории церкви патриархе Константинопольском Фотии. О нем мы еще, даст Бог, поговорим с вами. А начать следует с характеристики того времени. В данном случае это вторая половина IX столетия. Центральная проблема церкви и государства – это вопросы, связанные со взаимоотношениями епископа и императора. Кто главный? Претензии со стороны императора сформулировал еще Констанций, сын Константина Великого, произнесший знаменитую фразу о том, что его воля – канон для епископов. А чуть позже тот же Амвросий Медиоланский говорил, что не дело императоров заниматься делами епископов. И этот конфликт, связанный с властью, конфликт, связанный с практическим осуществлением симфонии Союза государства с церковью, имел свои корни в самом начале Константиновского периода. То есть мы видим и самого императора Константина, и его сыновей, которые уже пытаются над этим размышлять. И церковь также силится на эти темы думать. Вообще-то, теоретически возможных способов решения подобных конфликтов два. Первый, самый распространенный на Востоке, когда император подчиняет своей властью, своему мечу, епископскую власть, становится и церковным владыкой, господином епископа. Собственно, чаще всего именно так и происходило. Император запросто мог издать указ о снятии с должности епископа, так же, как любого чиновника, а епископ безропотно подчинялся такому решению. Внутри этой парадигмы будут развиваться, за редкими исключениями, так называемое православное государство. Сначала греческие, а потом и славянские. Редкие исключения связаны как раз со вторым путем развития, который будет очень характерен для Запада и не так характерен и даже редок для Востока. Из русской истории, конечно, в первую очередь в голову придут на память патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, отношения которых были не так простые. И, конечно, как вы уже догадываетесь, что в византийской истории таким первым сильным примером будет сам патриарх Фотий. Но об этом все-таки чуть позже. А, как правило, патриархи напрямую подчинялись императорам. И за несколько веков существования церкви в константиновских условиях люди, по крайней мере на Востоке, привыкли к этому первому способу взаимоотношений. Он воспринимался как естественный. Император – Божий помазанник. Это считалось несопоставимо выше служения епископского. И так было почти всегда. Если вы ознакомитесь с проповедями самых умных и самых знаменитых проповедников XIX столетия, скажем, того же митрополита Филарета Дроздова, проповеди на посещение царственными особами, скажем, Троицы Сергиевой Лавры или Успенского собора Кремля, то вы увидите, что эта проповедь обычно на «благословен грядущий во имя Господня». То есть царствующая особа почти приравнивается к Мессии, Христу. Сейчас это звучит дико. Акафисты, кстати, сочинялись, ставя персонаж восхваления на один уровень со Всевышним. То есть очень трудно тут говорить о разумных границах преклонения перед людьми, пусть даже праведными. Сегодня, конечно, тоже не все в порядке, но у нас с вами и в голову не придет то, о чем произносились тогда проповеди. Тот же митрополит Филарет Дроздов говорит, что в акафистах, скажем, тому же Тихону Задонскому, последний возвеличивается аки Бог. Понятно, что встречались люди, которые могли уклониться от сравнения царя с Богом. хотя и наоборот, находилось еще больше, которые шли еще дальше, мол, Бог далеко, а царь близко. Ну, еще раз вспомним слова митрополита Антония Храповецкого: «Если царское село прикажет, мы черного Борова посвятим в архиерее». Я об этом говорю, чтобы проиллюстрировать необыкновенную проникнутость этим духом и этой практикой самого церковного сознания. На протяжении многих столетий это не было чем-то чужеродным, вызывающим неприятие. И как некая отрыжка сегодня, как некое мрачное последствие в наше время, будет, знаете что, учение о монархии в Русской Православной Церкви. Это учение получило свое развитие в 90-е годы. До этого в советское время такого не было, потому что Константиновский период в какой-то степени был преодолен на рубеже веков. А сейчас опять множество церковников в России – сторонники именно монархии, в крайнем случае путинской автократии. Выходили книги, в которых было прямо написано, что христианин обязан быть монархистом, что он не может не быть монархистом. Дескать, учение о монархии, о царской власти – такой же догмат церкви, как, скажем, догмат о Святой Троице. И посему для большинства людей, наученных вере в 90-е годы, в комплект церковных догматов входит и догмат о монархии. Так, между прочим, говорится всерьез. Быть может, не все с этим сталкивались, но вещь страшная. Еще печальнее то, что эта ересь была практически преодолена век назад. И вот опять, так сказать, пес возвращается на свою блевотину. В 21 веке-то. И что тогда говорить о восьмом? Остановимся давайте с вами на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!